Глава информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов об обвинении Ираклием Кобахидзе оппозиции Грузии в госперевороте.
На текущий момент без внешней поддержки грузинская оппозиция не обладает достаточно весомыми ресурсами, чтобы силовым путем прийти к власти. Даже если взять ударную силу грузинской радикальной оппозиции, это партия Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, она тоже в достаточной степени дезорганизована, и нет в ней настолько ярких, сильных лидеров, чтобы они смогли мобилизовать, так сказать, народные массы для нового вооруженного переворота. Но тут есть один важный нюанс. Нюанс, он напрямую связан с теми отношениями, с теми процессами, которые разворачиваются в отношениях между Россией и странами Запада. И этот фактор может, в общем-то, отразиться на внутриполитических процессах самой Грузии. Я имею в виду, что определенные силы на Западе могут попытаться поддержать грузинских радикалов, чтобы помочь им прийти к власти. Это как бы наиболее такая серьезная угроза. Тем более, что со стороны того же Зеленского и некоторых западных деятелей регулярно звучат призывы Грузии открыть второй фронт против России. Поэтому вот комплекс этих факторов, они могут повлиять на дальнейший ход процессов внутри Грузии. А так, если взять саму оппозицию, ее ресурс, ее потенциал, имеющихся лидеров, ну, они явно не тянут на новую розовую революцию.
Вот ранее Евросоюз выдвинул требования для получения Грузии статуса кандидата Евросоюза. При этом, помимо реформ практически во всех сферах, от страны требуют преодоления политической поляризации и обеспечения сотрудничества политических партий, деолигархизации. Вот все эти требования, они выполнимы для сегодняшней Грузии? Учитывая, что это еще и Кавказская республика, где...
Это не только Кавказская республика, а тут еще ключевой нюанс заключается в том, что вся система власти в Грузии, вся политическая конструкция, которая выстраивалась после прихода к власти грузинской мечты, она, в общем-то, коренится на олигархизации Грузии. То есть вся власть в Грузии сейчас принадлежит главному грузинскому олигарху, и вся система, такая властная, политическая и прочее, они все в буквальном смысле завязаны на нем. В том числе, я имею в виду, экономическую сферу. Поэтому фактически Запад, Евросоюз призывает к демонтажу нынешней грузинской политической конструкции, экономической тоже. И сомнительно, чтобы в Грузии действительно кто-то всерьез смог провернуть эту такую рискованную операцию. Тем более, что, как мы можем наблюдать, Дина Иванишвили это все-таки не Виктор Янукович. И отступать и сдаваться он явно не намерен. Не случайно его прозвище – это анаконда. Именно за цепкую такую хватку и умение вылезать из самых сложных ситуаций, именно за это он получил подобное прозвище. Тут еще следует учитывать то обстоятельство, что в своих как бы определенных движениях, вопреки воле Запада, он опирается в том числе на поддержку определенных кругов в той же Турции. Он имеет также определенные связи с Китаем. То есть это не такая простая задача сковырнуть главного украинского олигарха с его Олимпа. Поэтому тут сложно сказать, насколько в Грузии за 6 месяцев удастся выполнить эту задачу. Формально, конечно, грузинская мечта, нынешние грузинские власти, они приняли как бы, ну, разработали определенные планы по выполнению этих требований. Но, судя по всему, выполнять они их будут больше на бумаге. Возможно, пойдут на какие-то видимые уступки оппозиции, проведут какие-то встречи, но рассуждать о каких-то серьезных изменениях навстречу требованиям Евросоюза, я думаю, было бы весьма сомнительно.
То есть европейская перспектива Грузии не так уж и близка?
Она не так уж и близка. Потом здесь еще есть один нюанс, и в этом заключается, значит, схожесть ситуации, нынешней ситуации в Грузии с той ситуацией, которая складывалась на Украине перед 2014 годом. То есть тогда фактически Евросоюз со своим восточным партнерством и своим соглашением о Евроассоциации, они фактически спровоцировали Майдан на Украине и привели к тому, что мы имеем все последние годы. И сейчас есть определенный риск, что именно вот этот статус кандидата в члены ЕС И те требования, которые сейчас предъявляются Грузии, они могут также сыграть определенную роль в дестабилизации ситуации внутри Грузии. Именно с подачей Евросоюза, с подачей целого ряда стран, которые заинтересованы в том, чтобы ситуация для России на Кавказе серьезно осложнилась. То есть в этом можно проследить определенные параллели.
Совсем недавно генсек НАТО Столтенберг сказал, что Альянс не готов назвать конкретные сроки по вступлению Грузии в Североатлантический блок, но остается приверженным данным ранее обещаниям. Теперь вот требования, вернее условия Евросоюза. Вот это такой способ держать страну на коротком поводке, или в Грузии все-таки есть реальные перспективы достичь желаемого, пусть не через 6 месяцев, как вот они должны выполнить все эти условия, а в более дальней, но перспективе?
В самой Грузии некоторые политики заявляют там о 5 годах, 10 годах и так далее, и так далее. Но всем понятно, что перспективы вступления Грузии в Евросоюз, они напоминают обещания достигнуть коммунизма к какому-то определенному году. То есть есть определенные процедуры, есть определенные условия, которые, собственно, по правилам Евросоюза необходимы для вступления в эту организацию. И Грузию, и Украину они смогут принять только если радикально пересмотрят все свои основополагающие как бы базисные нормативы и нормы. Поэтому как бы особых перспектив, особенно в том, что касается Грузии, в общем-то, я не вижу. То есть это больше походит на такую геополитическую игру, которая прежде всего направлена на ослабление позиций России, на то, чтобы удержать Грузию в своей орбите и не допустить ее такого медленного дрейфа в сторону России и Китая.
Ну, тем не менее, в конце июня Украина все же получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Вот, на ваш взгляд, насколько долго она будет находиться в таком статусе, если вспомнить, что, к примеру, Турцию, которая, ну, страна намного серьезнее, в Евросоюз не принимают уже более 20 лет, ну, с 99-го года, если мне не изменяет память.
Ну, в том-то и вся проблема, что Украина точно так же может находиться в этом статусе достаточно неопределенное время. И если, конечно, не учитывать то обстоятельство, что из-за упорного нежелания киевских властей пойти навстречу требованиям России, Украина, в общем-то, в ее прежнем виде, она действительно может перестать существовать. Тогда, естественно, возникнет вопрос, кто, какое государство, в каких границах и как будет ходить в составе Евросоюза. То есть, опять-таки, это определенные шаги в рамках того противостояния, которое сейчас есть между Россией и Западом. А Украина, она послушно выполняет роль такого пушечного мяса, которым в свое время была Грузия во времена Саакашвили. Кстати, тут мы можем как бы вспомнить о недавних заявлениях группы грузинских депутатов, группы достаточно влиятельных лиц из «Грузинской мечты», которые официально как бы заявили о своем выходе из состава партии, я имею в виду Созара Субари и двух других влиятельных активистов «Грузинской мечты». И они прямо заявляют, что Евросоюз своими требованиями, своими как бы действиями, они хотят превратить Грузию в пушечное мясо и открыть второй фронт против России на Кавказе. То есть фактически, в отличие от украинцев, в Грузии далеко не все горят желанием снова выступить в роли такого поставщика пушечного мяса для Запада.
Вот эта позиция, она какая-то единичная или все-таки...
Она не единичная, она, в общем-то, разделяется определенной частью грузинского общества. И судя по тем стычкам, которые прошли в регионах Грузии между сторонниками грузинской мечты и между сторонниками оппозиции, в Грузии действительно далеко не все готовы снова подвергнуть свою страну риску новой конфронтации с Россией. То есть все-таки уроки августа 2008 года многие помнят еще достаточно хорошо. И они прекрасно понимают, что все обещания Запада оказать какую-либо существенную помощь, они так и остались обещаниями.
Если мы вернемся к Украине, то НАТО активно помогает стране, зачастую ступая по тонкому льду, поскольку в Кремле не раз заявляли, что такие действия могут привести к ударам по центрам принятия решений. Вот может ли Брюссель, например, попасть под такой удар, и какие красные линии должен перейти Альянс, чтобы такое могло случиться?
Ну, говорить о ударах по центрам принятия решений, собственно, в странах Запада, это как бы, в общем-то, пока из области предположений, а поскольку и Россия, и Запад, они избегают прямой военной конфронтации.
Тем не менее, все говорят о Третьей мировой войне.
Россия, если действительно, как бы, чтобы Россия действительно пошла на такие шаги, там, естественно, необходимо, чтобы та или иная страна Альянса совершила прямое вооруженное нападение на Россию и ее вооруженные силы. Но есть немало других способов и в других регионах мира, где Россия может как бы ответить, так сказать, асимметрично и осложнить ситуацию для Соединенных Штатов или для других стран Западной Европы, которые сейчас наиболее активно проявляют себя в плане оказания помощи Украине. То есть есть много других возможностей, много других путей, чтобы ответить им за те действия, за те недружественные, мягко говоря, действия, которые они проявляют в отношении России, в том числе вооружая Украину.